Студия «Медиакнига» представляет. Денис Иванович Фанвизин. «Бригадир». Комедия в пяти действиях. Читает актриса Майя Романова. Действующие лица. Бригадир. Иванушка, сын его. Бригадирша. Советник. Советница, жена его. Добролюбов, любовник Софьи. Слуга советничий. Действие первое. Явление первое. Театр представляет комнату, убранную по-деревенски. Бригадир в сюртуке ходит и курит табак. Сын его в дезобелье, кабенисе пьет чай. Советник в казакине смотрит в календарь. По другую сторону стоит столик с чайным прибором, подле которого сидит советница в дезобелье и корнете, и жеманисе чай разливает. Бригадирша сидит одаль и чулок вяжет, Софья также сидит одаль и шьет в тамбуре. Советник, смотря в календарь. Так ежели Бог благословит, то 26 число быть свадьбе. Сын. И ляс. Увы. Бригадир. Очень изрядно добрый сосед. Мы хотя друг друга и недавно узнали, однако это не помешало мне, проезжая из Петербурга домой, заехать к вам в деревню с женой и сыном. Такой советник, как ты, достоин быть другом от армии бригадиру, и я начал уже со всеми вами обходиться без чинов. Советница. Для нас, сударь, фасоны не нужны. Мы сами в деревне обходимся со всеми без церемоний. Бригадирша. Ах, мать моя, да какая церемония между нами, когда, указывая на советника, хочет он выдать за нашего Иванушку дочь свою, а ты свою падчерицу с Божьим благословением. А чтоб лучше на него Господа положиться было можно, то даете вы ей и родительское свое награждение. А что тут церемония? Советница. Ах, сколько счастлива дочь наша! Она идет за того, который был в Париже. Ах, радость моя! Я довольно знаю, каково жить с тем мужем, который в Париже не был. Сын, вслушиваясь, приподнимает шишку колпака. Мадам, я благодарю вас за вашу учтивость. Признаюсь, что я хотел бы иметь и сам такую жену, с которую бы я говорить не мог иным языком, кроме французского. Наша жизнь пошла бы гораздо счастливее. Бригадирша. «Ой, Иванушка, Бог милостив, вы, конечно, станете жить лучше нашего. Ты, слава Богу, в военной службе не служил, и жена твоя не будет ни таскаться по походам без жалования, ни отвечать дома за то, чем в строю мужа раздразнили. Мой Игнатий Андреевич вымещал на мне вину каждого рядового». Бригадир. «Жена, не все ври, что знаешь». Советник. «Полно, соседушка, не греши ради Бога, не гневи Господа. Знаешь ли ты, какую разумную сожительницу имеешь? Она годится быть коллегией президентом, вот как премудра Акулина Тимофеевна». Бригадир. «Премудра! Вот на, соседушка, ты, жалуй, нас так говорить изволишь, а мне кажется, будто премудрость ее очень на глупость походит. Иное дело твоя, Авдотья Потапьевна. О, я сказать ей могу в глаза и за глаза, что ума у нее целая палата. Я мужчина и бригадир, однако ей-ей рад бы потерять все мои патенты на чины, которые купил я кровью моею, лишь бы только иметь разум ее высокородия». Сын. «Дьо, сколько прекрасных комплиментов, батюшка, тесть, матушка, теща, а сколько умов, голова головы лучше». Советник. «А я могу и о тебе также сказать, дорогой зятюшка, что в тебе путь будет, прилежи только к делам, читай больше». Сын. «Каким делам? Что читать?» Бригадир. «Читать артикул и устав военный. Не худо прочесть также инструкцию межевую молодому человеку». Советник. «Паче всего изволь читать уложения и указы. Кто их, будучи судьею, толковать умеет, тот, друг мой зятюшка, нищим быть не может». Бригадирша. «Не худо пробежать также и мои расходные тетрадки. Лучше плуты люди тебя не обманут. Ты тому не дашь уже 5 копеек, где надобно дать 4 копейки с денежкой. Советница, Боже, тебя сохрани от того, чтобы голова твоя наполнена была иным, чем кроме любезных романов. Кинь, душа моя, все на свете науки. Не поверишь, как такие книги просвещают. Я, не читав их, рисковала бы остаться навеки дурою. Сын, мадам, вы говорите правду. О, вы правы. Я сам, кроме романов, ничего не читывал, и для того-то я таков, как вы меня видите. Софья в сторону. Для того-то ты и дурак. Сын. Мадемуазель, что вы говорить изволите? Софья. То, что я о вас думаю. Сын. А что бы это было? Je vous prie, не льстите мне. Советник. Оставь ее, зятюшка. Она, не знаю о чем-то, с ума сходит. Бригадир. «О, это пройдет. У меня жена перед свадьбой 1-1.5 недели без ума шаталась. Однако после того 10 лет в таком совершенном благоразумии здравствует, что никто того и приметить не может, чтобы она когда-нибудь была умнее». Бригадирша. «Дай Бог тебе, батюшка, здоровья. Продли Бог долгие твои веки, а я с тобою живучи ума не потеряла». Советник. «Все, конечно, и мне весьма приятно, что дочь моя иметь будет такую благоразумную свекровь». Советница вздыхает. «Для чего моей падчерице и не быть вашей снохой? Мы все дворяне, мы все равны». Советник. «Она правду говорит. Мы равны почти во всем. Ты любезный друг и сват, точно то в военной службе, что я в статской. Тебе еще до бригадирства распроломали голову, а я до советничества в Москве ослеп в коллегии. В утешении осталось только то, что меня благословил Бог достаточком, который нажил я в силу указов. Может быть, я имел бы свой кусок хлеба и получше, ежели бы жена моя не такая была охотница до корнетов, манжет и прочих вздоров, не служащих ни к временному, ни к вечному блаженству. Советница». «Неужели ты меня мотовкой называешь, батюшка, опомнись? Полно скеляжничать. Я капабельна с тобой развестись, ежели ты еще меня так шпетить будешь». Советник. «Без власти создателей Святейшего Синода развестись нам невозможно. Вот мое мнение. Бог сочетает, человек не разлучает». Сын. «Разве в России Бог в такие дела мешается? По крайней мере, государи мои, во Франции он оставил на людское произволение любить, изменять, жениться и разводиться». Советник. «Да то во Франции, а не у нас, правоверных. Нет, дорогой зять, как мы, так и жены наши, все в руце Создателя. У него все волосы головы наши и зачтены суть». Бригадирша. «Ведь вот, Игнатий Андреевич, ты меня часто ругаешь, что я то и дело деньги да деньги считаю. Как же это? Сам Господь волоски наши считать изволит, а мы, рабы его, мы деньги считать ленимся. Деньги, которые так редки, что целый парик из очтенных волосов на силу алтын за 30 достать можно». Бригадир. «Враки. Я не верю, чтобы волосы были у всех считаны. Не диво, что наши сочтены. Я, бригадир, ежели у 5 классов волосов не считают, так у кого же и считать их ему?» Бригадирша. «Не греши, мой батюшка, ради бога. У него генералитет, штаб и обер-офицеры в одном ранге». Бригадир. «Ай, жена, я тебе говорю, не вступайся, или я скоро сделаю то, что и впрямь на твоей голове нечего считать будет. Как бы ты бога-то узнала побольше, так бы ты такой пустоши и не болтала. Как можно подумать, что Богу, который все знает, неизвестен, будто наш табель о рангах?» «Стыдное дело!» Советница. «Оставьте такие разговоры. Разве нельзя о другом дискурировать? Выбрали такую серьезную материю, которую я не понимаю». Бригадир. «Я и сам, матушка, не говорю того, чтобы забавно было спорить о такой материи, которая не принадлежит ни до экзерциции, ни до баталий и ничего такого, чтобы...» Советник. «Чтобы, по крайней мере, хотя служила к должности судьи, истца или ответчика. Я сам, правду сказать, неохотно говорю о том, о чем, разговаривая, не можно сослаться ни на указы, ни на уложения. Бригадирша, мне самой скучны те речи, от которых нет никакого барыша. К советнице. Переменим свет мой речь. Пожалуй, скажи мне, что у вас идет людям, застольное или деньгами? Свой ли овес едят лошади или купленный? Сын, это более интересно. Советница, шутишь, радость? Я почему знаю, что ест вся эта скотина? Советник к жене. Не стыди меня. Матушка Акулина Тимофеевна, люди наши едят застольное. Не прогневайся на жену мою. Ей до того дела нет, хлеб и овес я сам выдаю. Бригадирша. Так-то у меня мой Игнатий Андреевич. Ему ни до чего нет дела. Я одна хожу в амбары. Советник в сторону. Сокровище, а не женщина. Какие у нее медоточивые уста. Послушать ее только, так раб греха и будешь. Нельзя не прельститься. Бригадир. Что ты это говоришь, сват? В сторону. Здешняя хозяйка не моей бабе чета. Советник. Хвалю разумное попечение твоей супруги о домашней экономии. Бригадир. Благодарен я за ее экономию. Она для нее больше думает о домашнем скоте, нежели обо мне. Бригадирша. Да как же, мой батюшка? Ведь скот сам о себе думать не может. Так не надобно ли мне о нем подумать? Ты, кажется, и поумнее его, а хочешь, чтобы я за тобой присматривала. Бригадир. Слушай, жена, мне все равно, с дуру ли ты врешь или из ума. Только я тебе при всей честной компании сказываю, чтобы ты больше рта не отворяла. Ей-ей будет худо. Сын. Мон пэр. Не горячитесь, бригадир. Что не горячитесь? Сын. Мон пэр. Я говорю, не горячитесь, бригадир. «Да первого-то слова, черти знает, я не разумею!» Сын. «Ха-ха! Теперь я стал виноват в том, что вы по-французски не знаете!» Бригадир. «Эк он горло-то распустил! Да ты, в смысле, по-русски, для чего мелешь то, чего здесь не разумеют?» Советница. «Полно, сударь! Разве ваш сын должен говорить с вами только тем языком, который вы знаете?» Бригадирша. «Батюшка Игнатий Андреевич!» Пусть Иванушка говорит, как хочет. По мне все равно. Иное говорит он, кажется, по-русски, а я, как умереть, ни слова не разумею. Что и говорить, ученье свет, не ученье тьма. Советник. Конечно, матушка, кому Бог открыл грамоту, так над тем и сияет благодать его. Ныне, слава Богу, не прежние времена. Сколько грамотей у нас развелось. И то-то ведь, кому Господь откроет. Прежде бывало, кто писывали хорошо по-русски, так те знавали грамматику, а ныне никто ее не знает, а все пишут. Сколько у нас исправных секретарей, которые экстракты сочиняют без грамматики, любо-дорого смотреть. У меня на примете есть один, который что когда напишет, так иной ученый и с грамматикой вовеки того разуметь не может. Бригадир. «На что, сват, грамматика? Я без нее дожил почти до 60 лет, да и детей взвел. Вот уже Иванушке гораздо за 20. А он в добрый час молвить, в худой помолчать и не слыхивал о грамматике». Бригадирша. «Конечно, грамматика не надобна. Прежде нежели ее учить станешь, так ведь ее купить еще надобно. Заплатишь за нее 8 гривен, а выучишь ли, нет ли, Бог знает». Советница. «Черт меня возьми, ежели грамматика к чему-нибудь нужна, а особливо в деревне. В городе, по крайней мере, изорвала я одну на попельоты». Сын. «Я с этим согласен. На что грамматика? Я сам писывал 1000 бельеду, и мне кажется, что свет мой, душа моя, адью, моя королева, можно сказать, не заглядывая в грамматику». Явление второе. Те же и слуга. Слуга. «Господин Добролюбов приехать изволил». Софья в сторону. «Боже мой, он приехал, а я невеста другому». Советник. «Пойдем же навстречу сына друга моего и погуляем с ним по саду». Бригадир к советнице. «Не изволите ли и вы проходиться?» Советница. «Нет, сударь, я останусь здесь. Мне сын ваш сделает компанию». Сын. «От всего сердца я с вами наедине быть рад!» «Советник бригадирши, вы, матушка, не изволите ли также прогуляться?» «Бригадирша, изволь, изволь, мой батюшка!» «Советница Софья, а ты, по крайней мере, сделай компанию своей свекрови!» Явление третье. Советница сын. Сын садится очень близко советницы. «Мне кажется, сударыня, что ваш сожитель не больше свету знает, сколько для отставного советника надобно». Советница. «Вы правду сказали. Он ни с кем в жизнь свою не обходился, как секретарями и подьячими». Сын. «Он, я вижу, походит на моего батюшку, который во свой век разумных людей бегал». Советница. «Ах, радость моя! Мне мило твое чистосердечие. Ты не щадишь отца своего, вот прямая добродетель нашего века». Сын. «Черт меня возьми, ежели я помышляю его менажировать». Советница. «В самом деле, жизнь моя, мне кажется, он не умнее моего мужа, которого глупее на свете и бывает, однако очень редко». Сын. «Ваш резониман справедлив. Скажите ж, сударыня, что вы думаете о моей матери?» Советница. «Как радость в глаза мне это тебе сказать совестно!» Сын. «Пожалуй, говори, что изволишь. Я индифферан во всем том, что надлежит до моего отца и матери». Советница. «Не правда ли, что она свет знает столько же, сколько ваш батюшка?» Сын. «Дю! Какой вы знаток в людях! Вы, можно сказать, людей насквозь проницаете. Я вижу, что надобно об этом говорить безо всякой диссимуляции». Вздохнув. «Итак, вы знаете, что я пренесчастливый человек. Живу уже 25 лет и имею еще отца и мать. Вы знаете, каково жить и с добрыми отцами, а я, черт меня возьми, я живу с животными». Советница. «Я сама стражду, душа моя от моего урода. Муж мой — прямая приказная строка. Я живу несколько лет с ним здесь, в деревне, и клянусь тебе, что все способы к отмщению до сего времени у меня отняты были. Все соседи наши такие неучи, такие скоты, которые сидят по домам, обнявшись с женами. А жены их, ха-ха, жены их не знают еще и до сих пор, что такое дезобелье, и думают, что будто можно прожить на сём свете в полшлафроке. Они, душа моя, ни о чем больше не думают, как о столовых припасах, прямые свиньи». Сын. «Черт возьми, поэтому мать моя годится в число ваших соседок. А давно ли вы живете с такой тварью?» Советница. «Муж мой пошел в отставку в том году, как вышел указ о лихоимстве. Он увидел, что ему в коллегии делать стало нечего, и для того повез меня мучить в деревню». Сын. «Которую, конечно, нажил до указа». Советница. «При всем том он скуп и тверд, как кремень». Сын. «Или как моя матушка. Я без лести могу сказать о ней, что она за рубль рада вытерпеть горячку с пятнами». Советница. «Мой урод, при всем том ужасная ханжа. Не пропускает ни обедни, ни заутренней, думает, радость моя, что будто Бог столько комплезан, что он за всеношную простит ему то, что днем наворовано». Сын. «Напротив того, мой отец, кроме зари, никогда не малевался. Он, сказывают, до женитьбы не верил, что и черт есть. Однако женился на моей матушке, скоро поверил, что нечистый дух экзистирует». Советница. «Переменим речь. Взомпрей. Мои уши терпеть не могут слышать о чертях и о тех людях, которые столь много на них походят». Сын. «Мадам, скажите мне, как вы ваше время проводите?» Советница. «Ах, душа моя, умираю со скуки. И если бы поутру не сидела я часов трех у туалета, то, могу сказать, умереть бы все равно для меня было. Я тем только и дышу, что из Москвы присылают ко мне нередко головные уборы, которые я то и дело надеваю на голову». Сын. «По моему мнению, кружева и блонды составляют голове наилучшее украшение. Педанты думают, что это вздор, и что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая пустота! Черт ли видит то, что скрыто, а наружное всяк видит». Советница. «Так, душа моя, Я сама с тобою одних сентиментов. Я вижу, что у тебя на голове пудра, а есть ли что в голове, того, черт возьми, приметить не могу». «Сын, черт возьми, конечно, этого и никто приметить не может». «Советница, после туалета лучшее мое препровождение в том, что я загадываю в карты». «Сын, вы знаете загадывать, великий Боже? Я сам могу назваться пророком, хотите ли, чтоб показал я вам мое искусство?» «Советница, ах, душа моя, ты одолжишь меня чрезвычайно, сын, придвинув столик с картами. Сперва вы мне отгадайте, а там я вам». «Советница, с радостью, изволь загадывать короля и даму», сын, подумав, загадал. «Советница, раскладывает карты. Ах, что я вижу, свадьба!» вздыхает. «Король женится!» «Сын, боже мой, он женится! Что мне этого не сноснее?» «Советница, а дама его не любит!» «Сын, черт меня возьми, ежели и я люблю!» «Нет, нет сил более терпеть! Я загадал о себе!» «Ах, мадам, или вы не видите того, что я жениться не хочу?» «Советница, вздыхая и сжиманися, вы жениться не хотите? Разве падчерица моя недовольно пленила ваше сердце? Она столько постоянно...» «Сын, она постоянно? О, верх моего несчастья! Она еще и постоянно. Клянусь вам, что ежели я это в ней, женяся, примечу, то ту же минуту разведусь с нею. Постоянная жена во мне ужас производит. Ах, мадам, ежели бы вы были жена моя, я б век не развелся с вами». «Советница, ах, жизнь моя, чего не может быть, на что о том терзаться? Я думаю, что и ты не наскучил бы мне лишними претензиями». «Сын, позволь теперь, мадам, отгадать мне что-нибудь вам. Задумайте и вы, короля и даму». «Советница, очень хорошо. Король трефовый и керовая дама». «Сын, разложив карты, король смертельно влюблен в даму». «Советница, ах, что я слышу! Я в восхищении, я вне себя с радости». «Сын, посмотрев на нее с нежностью, и дама к нему не без склонности». «Советница, ах, душа моя, не без склонности. Скажи лучше, влюблена до безумия». «Сын, я бы жизнь свою, я бы тысячи жизней отдал за то, чтобы сведать, кто эта керовая дама. Вы краснеете, вы бледнеете. Конечно, это...» «Советница, ах, как несносно признаваться в своей пассии». «Сын, с торопливостью, так это вы...» «Советница, притворяясь, будто последнее слово дорого ей стоит. Я сама...» «Сын, вздохнув, а кто этот преблагополучный трефовый король, который возмог пронзить сердце керовой дамы?» «Советница, ты хочешь, чтоб я все вдруг тебе сказала?» «Сын, встав, так, мадам, так, я этого хочу. И ежели не я тот преблагополучный трефовый король, так пламень мой к вам худо награжден». «Советница, как? И ты ко мне пылаешь?» «Сын, кинувшись на колени, ты, керовая дама!» «Советница, поднимая его, ты, трефовый король!» «Сын в восхищении! О, счастье! О, счастье!» «Советница, может быть, ты, душа моя, и не ведаешь того, что невеста твоя влюблена в добролюбого, и что он сам в нее влюблен смертно?» «Сын, тс-тс, они идут! Ежели это правда, о, как мы счастливы! Нам надобно непременно оставить их в покое, чтобы они со временем в покое нас оставили». Явление четвертое. Те же Добролюбов и Софья. «Софья, вы изволили здесь остаться одни, матушка. Я нарочно пришла к вам для того, чтобы вам одним не было скучно». Добролюбов, а я, сударыня, взял смелость проводить ее к вам. «Советница, нам очень здесь не скучно. Мы загадывали в карты». «Сын, мне кажется, мадемуазель, что вы как нарочно сюда сведать о вашей свадьбе». «Софья, что это значит?» «Советница, мы загадывали о тебе, и если верить картам, которые, впрочем, никогда солгать не могут, то брак твой не очень удачен». «Софья, я это знаю и без карт, матушка». «Сын, вы это знаете, на что ж вы рискуете?» «Софья, тут никакого риску нет. а есть очевидная моя погибель, в которую ведут меня батюшка и матушка. Советница. Пожалуй, сударыня, на меня вины не полагай. Ты сама знаешь, что я отроду того не хотела, чего отец твой хочет. Сын. На что такие изъяснения к советнице? Мадам, мы друг друга довольно разумеем. А не хотите ли вы сойтись с компанией? Советница. Для меня нет ничего комоднее свободы. Я знаю, что все равно, иметь ли мужа или быть связанной. Сын. Дает ей знаки, чтоб она Софью Добролюбова оставила. Да разве вы никогда отсюда выйти не намерены? Советница. Изволь, душа моя. Явление пятое. Добролюбов, Софья. Добролюбов. Они нас оставили одних, что это значит? Софья. Это значит то, что мой жених ко мне немало не ревнует. Добролюбов. А мне кажется, что и мачехе твоей не противно было б, если б твоя свадьба чем-нибудь разорвалась. Софья. Это гораздо приметно. Мне кажется, что мы очень не кстати к ним взошли. Добролюбов. Тем лучше, ежели этот дурак в нее влюбился. Да и ей простительно им плениться. Софья. В рассуждении ее кокетство очень простительно, и она лучшего себе любовника найти, конечно, не может, однако я жалею о батюшке. Добролюбов. О, пожалуй, о нем не тужите. Батюшка ваш, кажется мне, с отменной нежностью глядит на бригадиршу. Софья. Нет, этого я не думаю. Батюшка мой, конечно, и для того мачехи моей не изменит, чтоб не прогневить Бога. Добролюбов. Однако он ведает и то, что Бог долготерпелив. Софья. Ежели это правда, то кроме бригадирши, кажется мне, будто здесь влюблены все до единого. Добролюбов. Правда, только разница состоит в том, что их любовь смешна, позорна и делает им бесчестие. Наша же любовь основана на честном намерении и достойна того, чтобы всякий пожелал нашего счастья. Ты знаешь, что ежели бы мой малый достаток не отвратил отца твоего иметь меня своим, то бы я давно уже был тобою благополучен. Софья. Я тебя уверяла и теперь уверяю, что любовь моя к тебе кончится жизнью моею. Я все предпринять готова, лишь бы только быть твоею женою. Малый твой достаток меня не устрашает. Я все на свете для тебя снести рада. Добролюбов. Может быть, и достаток мой скоро умножится. Дело мое приходит к концу. Оно давно бы и кончилось, только большая часть судей нынче взяток хотя и не берут, да и дел не делают. Вот для чего до сих пор бедное мое состояние не переменится. Софья. Мы долго заговорились. Нам надобно идти к ним для избежания подозрения. Конец первого действия.